радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие наши слушатели, передача «Радио Радонеж», сегодняшний эфир, выходит в первый день светлого праздника Пасхи, светлого Христового воскресения. И с такой же пасхальной радостью я приветствую самого пасхального моего гостя, Фредерику де Граф, которая вам знакома по многочисленным передачам. Дорогая Фредерика, я уверен, что сегодняшняя наша беседа целиком пройдет также в пасхальной радости, и мы сможем передать хоть частичку ее тем слушателям, которые долго-долго ждали этой радости, ждали этой вести, и как мы все, проходя поприще Великого Поста, были все-таки нацелены на праздник Воскресения Христова, сегодня мы активно этим со всеми делимся.
Спасибо, что вы меня пригласили. Давайте поговорим.
Мне хотелось поговорить о Пасхе вот в каком контексте. Мы сегодня особенно ждали Пасхи, и с другой стороны, мы должны давать ответ в нашем уповании, как говорит апостол. Смотрите, мир напряжен. Разрухи, землетрясения, братоубийства, какие события переживает наша главная святыня Киево-Печерская Лавра, разделение между священниками, между иерархами, между церквами, вселенское православие сотрясается раздорами, такого не было еще никогда, это говорю не я, говорят все наши авторы, и вместе с тем мы совершаем Пасху Христову, как это возможно?
Я думаю, что если не было Воскресения Христова, мы не выдержали бы, я бы не выдержала бы, я могу только говорить про себя. Потому что, мне кажется, воскресение Христово дает нам победу над злом, над злобой, над все, на раздоре, который есть, потому что он победил собой зло. И когда он умер в пятницу, в Страстную пятницу, для апостола владыка Антония Сурского об этом говорить, для них это был последний день, потому что они думали, что все победил зло и победил ненависть и отступление от Бога. Все побеждено злом. И когда Христос воскрес, они поняли, что любовь победила. Я думаю, что воскресение Христово – это единственное, что дает нам стержень, чтобы жить со Христом реально. Владыка Антоний говорит, что воскресение Христово – это единственное событие, а в Евангелии, которые мы сами можем знать. Другие события, они только мы знаем понаслышке от апостолов и от Евангелия. Но воскресение Христово – это исторический факт, который случился. Но мы можем молитвой, и я думаю, что ударение на молитву, потому что мало-мало кто об этом говорит, что сейчас в мире я убеждена, что не хватает молитвы, не хватает молчания, созерцания Христа, познание Христа, потому что если мы знаем Его, то есть знаем Его, потому что Он воскрес, тогда мы все можем терпеть. Владыка где-то говорит, лицом к лицу можно встретить ад, потому что Он все победил, и мы в Нем все можем победить, потому что Он в нас, и Он не оставит нас, Он во веки веков с нами. И я думаю, что если будем молитвой действительно узнать лично, личным опытом, что Христос воскрес, потому что мы знаем Его, мы доверяем Его, это тоже важно. Без доверия мы не можем принять зло, которое царит, ненависть, одиночество, оставленность. Но если знаем и доверяем Ему, прежде всего знаем, потом доверять можно, тогда можно все принимать с Его рук, даже сверх понимания. Но это в Нем все будет победа. И это, об этом говорит воскресенье. Вы говорите за радость воскресения. Я с болью смотрю, я работала, как обычно, в хосписе, и я говорю, сейчас страстная неделя. Я говорю медсестрам, врачам, ну просто так, мимо ходим, как сестра неделя, и больным. А никто не отзывается. Это так больно, что реальность воскресения почти нет в обществе. Даже у верующих мало, потому что я смотрю на людей, которые умирают, или которые умерли, родственники, как они относятся к тому, что происходит. Это почти безнадежно, как будто нет воскресения. И Владыка говорит, когда человек умер, мы можем плакать за него, потому что это не должно было бы быть. Но за него можно радоваться, потому что он будет встречаться с воскресшим Христом. Он будет жить в мире, где жизнь кипит. А почти никто об этом даже не думает, но вообще не живет этим. И мне кажется, это трагично. Даже у верующих, которые причащаются, которые православные, это не, Христос не играет никакой роли, что Он жив и что Он рядом и хочет помочь.
Фредерик, я боюсь вас прервать, но я с вами совершенно согласен. И мне кажется, как ни парадоксальны эти слова, сейчас, когда общество вроде бы свободно и церковь свободна, 30 лет и даже больше, еще менее, намного менее, чем в богоборческие годы, когда церковь была под запретом и когда были катакомбы, ну, в кавычках, да, по-разному, люди стали намного более ожесточенно сильнее атеистами. И даже не атеистами, они стали абсолютно равнодушными. Мне кажется, что страшнее.
Я думаю, что страшнее, потому что атеист, он имеет свою точку отправления. Он борется. И борьба, это значит, он борется с кем-то. Да? Невидимый со Христом, с Богом. А безразличное, как Льюис говорит, да, это как-то прохладность, да? Не теплые, не теплые, не горячие, не холодные, и ничего не доходит. Но, может, тоже Владыка бы сказала, он называет наше христианство обескровленное христианство, без крови, потому что мы виноваты, потому что если мы бы были со Христом более явно, более ярко, личности, не словами, потому что он говорит, мы говорим про Бога, но мы не бываем с Ним, да? Нет молитвы, нет молчания, мы боимся быть наедине с собой. И тогда нет доступа до своей глубины, чтобы встретить себя, прежде всего, и встретить Бога внутри, в молчании. И этого нет, и поэтому обескровленного христианства, потому что мы говорим про Бога, но не бываем с Ним. Поэтому никто не может найти себе путь через нас и с нами, потому что не видно личности, почти не видно сейчас. Так что мне тоже виноваты. Это не только потому, что они безразличны, но не видят, что есть что-то удивительное, да, в христианстве. Не видит, в нас не видит.
А в чем здесь причина? Нас, конечно, обвинят, что мы в себе должны искать причину. Конечно, мы будем ее искать в себе. Но в чем причина, как нам кажется, вот такого охлаждения и равнодушия в обществе, что мы успели за эти краткие десятилетия соблазниться какими-то богатствами мира или же его преимуществами, или комфортом, или чем-то еще? Неужели нам совсем не интересно в церкви?
Ну, я думаю, что вопрос не в церкви, но во Христе. Если бы знали, какой у нас Господь, люди, может быть, пришли бы, да, в храм. Церковь – это путь ко Христу. Да? Прежде всего, чтобы знать Христа, а потом уже путь, как можно глубже быть с Ним. Я не знаю, я думаю, что очень поверхностно, потому что если смотрю на общество наше, это так поверхностно, мы все вне себя. Владыка где-то говорит, это до эры наших гаджетов, да? Он говорит, почти все делается, чтобы не быть внутри себя. И все делается с небесными, с темными силами и нашими, да? Чтобы не остановиться, быть внутри себя. И поверхностность, это не дает возможность быть со Христом. Где-то с улыбкой Владыка говорит, Господь не любит вежливые отношения. Он любит, чтобы мы хотим быть с Ним, да? И это желание нет, потому что мы не связаны с собой. Если бы узнали бы тоска, которая есть на душе, которую мы наполняем своими внешними делами, развлечениями, да, и так далее, если бы это не было, тогда была тоска. И тоска вела бы нас, может быть, ко Христу и к себе прежде всего.
Вот это прекрасные слова, но в таком случае мы поставили себе диагноз, и уже мы не можем излечить эту болезнь. Я по себе говорю, гаджеты – это очень серьезно, это даже серьезнее, наверное, чем какие-то другие уловки, связанные с тем, чтобы человека отвратить от церкви, от духовной жизни, от молитвы, от себя лично. Иногда ты просто вот что-то смотришь, и ты даже не отдаешь себе отчет, что ты ищешь, новости ли это, или какие-то объявления, какая-то реклама, все это погружает. Но это ведь очень хитро сделано.
Очень хитро. Я думаю, что если говорить про темные силы, они как-то радуются. Сейчас это праздник по всему миру.
Это триумф целый.
Да, да, я думаю, что да.
Ну а что нам сделать? Мы же можем ограничить себя. Мне кажется, мы можем как-то отойти от этого. Хотя мыслями мы все равно, наверное, будем думать. Там мы пропустили звонок, там мы пропустили какую-то новость, какое-то сообщение. Кто-то нам позвонил, написал. Здесь мы что-то не выполнили.
Знаете, я думаю, что Владыка однажды дал мне совет. 3, 6, 9 часов выучи тропарь. И когда вот это, ты читай внутренний, вот эти, остановись на минутку и остановись и стой перед лицом Божьим. И я начал это делать. И сейчас без часов, знаю, что сейчас 9 часов, сейчас 12, сейчас 3. И это помогает, потому что это момент, когда ты останавливаешь и отсекаешь от вот внешних, да, ну, суеты и внешних стимулов. И как второе, что важно, мне кажется, если есть какой-то опыт, что значит быть внутри себя, тогда можно знать, я потерял себя. Я потеряла себя. И тогда можно знать, ух, хоть бы не это.
Сравнить с этим.
Можно. И потом можно на минутку можно остановиться и просто войти внутрь себя и снова выйти в мир. И это привычки. И много времени есть. Если по эскалаторе, да, а в метро, если ждешь трамвай, автобусом или в пробках стоишь, можешь молиться, можешь войти внутрь себя и быть перед лицом Божьим. Очень много есть возможностей в течение дня, даже если есть много гаджетов, много звонков и так далее. Но это на основе, чтобы есть тоска по Богу, голод по Нему. Если этого нет, тогда, конечно, никто не будет останавливаться.
Это благодатное время все-таки уже было в истории нашей церкви. И я называю его благодатным в любой беседе с каждым автором, потому что как церковь не гнали, внутри она была очень сильна, и сами гонители не были атеистами по большому счету. Они прекрасно понимали, что они борются с Богом и со святыми. Внутри где-то, на каком-то подсознательном уровне, они чувствовали правду Божию. И поэтому наши коммунисты, вот эти руководители партийные, они же прекрасно понимали, в чем сила церкви. И где-то за скобками они оставляли, почему многие из них потом покаялись. У них была потенциально эта возможность. То есть они и боролись.
В России, мне кажется, я думаю, что у русских есть внутреннее знание, что есть другой мир. Даже если не обращается к этому, это разница с Западом. Западом даже не допускает это в сознание. Я думаю, что разница... У русских есть возможность, но сейчас это просто мусор, как-то мешает это все.
Но все-таки это в нашей власти. Я вот недавно озвучивал работу Сергея Иосифовича Фуделя, который маленькие такие краткие записи делал в дневнике у стен церкви. И вот то, что, о чем вы сказали, едешь в метро, молись, стоишь где-то на автобусной остановке, молись.
Еще можно добавить, что я это делаю, когда я в метро, или на улице, я вижу человека, которому плохо, который уже пожилой, и он должен кирпичи поставить. Господи, помоги ему. Господи, печально, помоги ей. Это тоже, это может поверхностно, но это тоже ведет себя ко Христу ради другого человека. Очень много людей печальных. И я думаю, можно улыбаться, или можно просто внутренне сказать, Господи, помоги. Это важно. Это тоже помогает быть внутренне больше. Не очень глубоко, но внутренне.
Часто по служебным обязанностям, когда некогда, вот в транспорте едешь, я помню, за Великий пост прочитывал весь Псалтирь. Ну, какими-то фрагментами, несколько кафизм в день там. Сейчас даже этого нет. И помню, какое было прекрасное чувство. Ты и Господь. Ты в уединении, ты совершаешь это тайно от всех. Вот здесь некий такой синергизм, синергия некая. Это очень благодатные чувства, но это стоит попробовать и начать, видимо, да?
Согласна. Это... Но тем более Господь ждет, желает этого, я думаю, что потому что Он умер, да? Он умер, чтобы мы были с Ним. Это цель жизни, смысл, чтобы приблизиться к Ним, приобщаться к Нему и, в конце концов, Владыка говорит, стать Его... продление воплощения на земле, чтобы мы были его чадо, чтобы он мог через нас действовать. И не только думать о своем спасении, это совсем не то. Можно, если будешь так близко к нему, тогда и спасение это само собой, наверное, будет. Но акцент не на себя, но на мир, который возлежит, который так нуждается во свете, так нуждается в радости. Я не вижу очень много радости и воскресения. Это веселье, но не радость. Радость для меня – это связано с любовью, с отдачей себя другим, другому, как Христос. Ему радость и крест. И я думаю, что проблема, что мы не принимаем, что крест – это часть жизни. Это не потому, что он хочет этого, но то, что стоит жизни, это радость, это за какую-то цену дается. И если мы Христовы, так он говорит братьям Зеведеям, говорит, хотите, он просит, мы хотим быть в радости у тебя. Он говорит, можно, но до того вы готовы пить чашу мою, можете пить мою чашу. Можем, можем, говорят. А как только у нас будет чаша, да, то есть страдание, боль, горе, мы ахнем, охнем, а мы не знаем, что это часть наш путь со Христом, Он-то с нами, но это лицом к лицу, как говорит, встретить ад. Ад внутри себя, то есть ад, конечно, ад – это разлука с Богом. Но этого у нас нет. Если мы будем молиться, если мы будем едины с Ним, все возможно. И можем рисковать, потому что смерти нет. И мы можем не бояться даже смерти, потому что мы с Ним и в Нем.
И еще возвращусь все-таки к нашим гаджетам. Это не только та вещь, которая нас отвлекает от церкви, от Бога, от духовной жизни, от сосредоточения друг от друга и вообще разрушает, по сути, жизнь, когда каждый член семьи в своем гаджете живет только. А что касается церкви, это происходит, и в связи вот с развитием этих социальных сетей, происходит нивелирование между настоящей жизнью, я имею в виду тем временем, которое мы переживаем в храме, и жизнью на экране. Что я имею в виду? Вот идет богослужение, мальчик или послушник, или кто-то снимает все это для блога там, или для чего-то, для социальной сети, того же храма, для сайта, как сейчас принято, положено, какой-то отчет ведется, дневник, и ты сразу теряешь ощущение настоящего.
Это я думаю, человек, который, у которых есть эта задача, он теряет молитву.
Не только человек, мы, смотря на него, теряем.
Да, если смотришь, да, тоже. Но мы уже вне себя и не внутри службы, где сам Христос служит. Да, в литургии Он сам.
То есть это постановка, спектакль некий?
Я думаю, что да, но даже не спектакль. Теряешь быть внутри себя, чтобы быть в словах службы, предстояние перед Богом. Ты уже думаешь, ты не здесь и теперь, ты уже думаешь о том, что ты можешь там поставить на блоге и так далее. И ты там, и не здесь. И встреча невозможна из-за этого. И встреча – это суть всего. А встреча – это с двух сторон. Да? С моей стороны и с Бога. Да? И если меня нет, встречи не будет. И тогда будет скучно и поверхностно.
Самое чудовищное, когда на тебя направляют камеру. И ты должен выглядеть так, как ты хорошо молишься или смотришься в храме, стоишь сосредоточенно или, наоборот, плохо. Должен внешне соответствовать.
Это плохо. Но я сейчас я закрытыми глазами стою, потому что ничего не вижу. Я думаю, чтобы снимать во время службы, это не очень хорошо, мягко говоря. Потому что отвлекает, и то трудно всем, мне кажется, войти внутрь себя, стоят молча перед Богом. Мы всегда ходим, иногда и свечки ставим, или хотим так, хотим разговаривать. Старушка у нас так хотят разговаривать. Это ужас, это ужас.
Ну, я себя всегда одергиваю, чтобы не делать им замечаний, потому что это единственное, может быть, место, где они встречаются.
Но не во время службы. Это недопустимо для меня. Это просто это...
А Владыка об этом говорил.
Да.
Я вот совсем недавно делал беседу. Да. Он сказал, те, кто не может выдержать, а пожалуйста, поговорите там где-то в комнате. А те, кто в храме, пожалуйста, останьтесь в храме молча.
Молча. Он любил молчание, потому что только в молчании можно встретиться. Он говорит, настоящая коммуникация только происходит как, вне слов. Да? Это в глубине, когда люди не нуждается в многословии, но просто бывает вместе. Как он всегда дает этот пример Кюридас, да, который говорит, си там старик, который ничего не говорит, часами сидит в приходе, и он просто даже не по четкам и ничего не делает. И он говорит, дедушка, что ты здесь делаешь? Он говорит, ох, я смотрю на него, а он на меня, и нам так хорошо. Это суть молитвы, да, чего-то. Так не хватает из-за нас, из-за стимулов извне, и суть в этом.
Нам еще
в этом радость, мне кажется.
Да? В этом истинная радость. Вспомню вчерашнее чтение книги Иова. Семь дней вместе с Иовом молчали те его друзья, которые пришли ему сострадать. Они просто сидели рядом, смотрели на Иова в этой проказе, в этом гное, и молча сопереживали ему.
Да. Я могу дать пример, очень интересный пример. Когда я лекцию читаю, я иногда привожу этот пример. У нас умирал молодой человек, 29 лет, саркома, одышка легких, с трудом дышал. Его брат, он был военный, очень собранный. Брат был почти 40 лет ему. И вот этот, скажем, Иван очень боялся. И он один раз только меня спросил, умираю ли я. Говорит, потому что я его знала. Да, и потом он больше не вернулся к этому. И его брат знал, что он уходит. И он сидит рядом с ним. И только встреча глазами, он говорит, не бойся. Глазами, не словами. Он говорит, я здесь, я рядом с тобой. И он часами, даже полдня, они сидели вместе, и он говорит, дыши, дыши, нет, это нехорошо, это не годится, давай, да, это нехорошо. Но они вне слов, они молчали, и глазами они видели друг друга. Он держал его как покров, почти как покров Божьей Матери, смотрит на него и не дает ему бояться. И так он ушел, без разговоров, без слов. И он знал, что кто-то его держит. Не словами, а глазами. Это было так прекрасно, но это редко бывает так. Да?
Но ведь мы все знаем, что Господь на нас смотрит, пускай не так явно, как вот в этом случае. Да. И Он говорит эти свои бессмертные слова. Да. Не бойся.
Да, бойся, я с вами. Да? Но мы-то закрыты. Мы-то не смотрим на Него. Из-за того, о чем мы уже говорили много, да?
Это очень печально. Хотелось бы вернуться на два дня назад. Мы говорим в праздник Воскресения Христова. Накануне мы совершили Великую Пятницу. И для меня было некой катастрофой даже. Я прочел слово «Великую Пятницу» впервые в жизни преподобного Иустина Поповича. Одно из его слов. Этих слов очень много. Разных святителей, подвижников благочестия, писателей церковных. Я думаю, что каждому из нас в течение всей жизни нужно хотя бы одно из них прочитать обязательно. Вот для меня было такое открытие. И преподобный Иустин Попович, как всякий серп, он пишет очень поэтично, вдохновенно и образно. Но он никакого шанса практически в течение всего своего слова человеку не оставляет. Он не может сравнить человека ни с кем по своей жестокости, по своей дикости, по тому, что человек совершил богоубийство в этот день. Он взывает даже к дьяволу. Дьявол не убил Бога, а человек убил Бога. Дьявол не плевал на Бога, а человек плевал, заушал, унижал, оскорблял и убил Бога в этот день. Поэтому парадокс, который все время просматривается вот в этом слове, за что Господь мог так возлюбить человека, зная уже, что совершится в Великую Пятницу.
Знаешь, я сама задаю, почему ты меня любишь, да? И не только, но лично, да, а зная себя. И я не знаю, я думаю, что он видит, как Владыка говорит. Я ему задавала вопрос незадолго до смерти. Почему ты не видишь зло в человеке? Он говорит, знаешь, я вижу, но мне легче его слова. Мне легче выращивать свет. Так мне легче. И когда он смотрит на нас, он тоже где-то говорит, что Господь смотрит на нас и не видит зло, которое есть, но он видит свет и свой образ. И поэтому он верит в нас, и он хочет, как Владыка, был мастером, я думаю, чтобы передать без слов. Ты ценный человек, ты значим для меня и значим для Бога. И ты можешь начать веровать в себя, потому что ты любим. И без слов он мог это передать, и Господь передает это тоже. Потому что он видит, мне кажется, что зло – это, может быть, более поверхностно, чем то, что происходит в глубине. Его образ Божий, который не может быть исчерт.
То есть образ Божий в человеке безусловный ценности.
Безусловный. И наша задача, чтобы как-то увидеть вот эту глубину, вот этот свет человека и обращаться к свету, и не к темному. И тогда человек может уверовать в себя, иметь, потому что Владыка тоже говорит, что из всех проблем, с которыми люди приходят ко мне, это почти всегда, что не верит в себя. Не верит в себя, что мы имеем, что мы значим для другого или для Бога прежде всего. и Господь так хочет, да, и он видит, почему есть зло, да. Однажды я в лекции спросил, когда человек очень загневан, он говорит, гнев, за гневом стоит боль, страдание, и за зло, наверное, тоже стоит очень много боли, и недостаточно любви окружающих людей вокруг этого человека. И это тоже наша ответственность. Да? Это не так просто. Он злой, и он добрый. Это мозаика.
Как любой грех, это наша ответственность вообще.
Да, но я думаю, что если человек злой, тогда можно думать, а где были те, которые могли бы ему обнять? Да? Это мозаика, где не только он виноват, но вокруг тоже много людей могли бы ему помочь или не отвергать и так далее. Это не так просто, козлицы и овцы. Владыка потом говорит, это не так.
Это не так, да. Но все-таки есть у нас нечто, что, в принципе, может нас как-то собрать. Это церковь, это храм, это приход. И прежде всего в приходе это священник, который и обязан, собственно говоря, как пастырь, заниматься воспитанием нашей души. Да, мы же не можем сказать, что мы приходим в храм, и там нет пастыря. У нас есть пастырь, есть образ Христа. Это священник. И вот в последнее время я задаюсь таким парадоксальным вопросом. А вдруг за эти годы свободы в церковь проникли, не скажем, недостойные или не какие-то плохие, скажем так, люди, которые, ну, пришли, что ли, не по зову совести, а вот так получилось, что они стали священниками. Мне тут же заметят, что и богослужение, и молитва, это все исправляет, все эти шероховатости. Человек хочет или не хочет, он все равно станет достойным пастырем. А вдруг нет?
Ну, я думаю, что священники – это люди, как и мы. Да? У них есть задача, рукоположение было. Но зависит от человека, как он относится к людям. К своему пастору, но к людям вообще. Но это зависит тоже от его зрелости, его видения человека, его желания помочь, его сострадания к человеку, который еще не нашел свой путь, внутренний путь ко Христу. Я думаю, что это зависит от человека. И я с вами согласна сейчас. Я думаю, что иногда так быстро служит. Да? И я думаю, что... Но Богу это не нужно. Нам нужно, чтобы мы могли бы внутренне пребывать в тишине, в покое и понимать слова, а иначе это все зря. И даже на страстной неделе так быстро и так, как будто это формально, но мы стоим перед Богом, мы стоим перед Божьей Матерью, особенно в пятницу. Я просто не могла без слез плач Божьей Матери после слушать. Частично потому, что я вижу очень много людей, которые потеряли своих близких, своих детей, и она во главе. Она понимает больше, чем их, ее страдания больше, но они в ней тоже там присутствуют. И если это быстро, просто формально читать, потому что это час службы, для меня это так больно, иногда хочется уйти и молчать дома. Ну, это моя проблема. Но я думаю, что надо быть очень-очень... осторожно, чтобы это не была работа. Иногда вам же это работа, но это предстояние перед Богом, это обращение к Нему. И Владыка где-то говорит, вежливое отношение Он не любит. И это не, если мы не приближаемся к Нему, то для чего тогда? Он как-то тоже говорит, вот эти утренние и вечерние молитвы Он миллион раз слышал. Если нам не приближается, мы не приближаем к Нему из-за этого, Ему не нужно. Не Ему нужно, но нам нужно. И все слова можно... Я даже... Это было в четверг ночью, чтение 12 Евангелия страстных Господа. Я вдруг понял, Он умер. Давайте помолчим. Когда у нас в хосписе кто-то умер, мы не читаем много вокруг этого. Мне кажется, вот это суд, Он умер. Давайте помолчим. Ну, это не совсем кстати, наверное, но я думаю, что факт, что Он умер... исчезает немножко из-за пения, из-за красоты, из-за слов. Но на факт, что он умер. И Владыка еще говорит, что меня очень поразило. Он говорит, то, что происходит на Страстной неделе, это реальность, это не воспоминание. Это реальность событий, которые сейчас происходят, потому что в вечности нет времени. Он дает, по-моему, такой пример. Происходит это событие, Христос умирает, его плевает, он умирает, распинает его, а мы как во времени, вокруг него, как фильм вокруг него. Но факт, что происходит, события сейчас, и вот это не хватает. Мы можем там быть и потом поехать домой и ни о чем не думать. Но если это наш друг, который умер сейчас, то так не поступаем. И он друг, прежде всего друг, он спаситель, друг, и потом уже судья. Но так вопрос стоит, есть ли он друг. А второй вопрос, я думаю, что значит воскресение для нас лично в нашей жизни? Я вижу, что это почти не играет роли, что он воскрес, а что мы воскреснем, да? Что смерти нет, физической смерти, да, но разлуки с Богом и с любимыми нету. И это такая радость и такой дар за такой ценой Бога, да, который умер за это. И еще что он говорит, что мне очень как-то поразило, он говорит, когда Христос последние слова на кресте говорит, Боже мой, зачем ты меня оставил, это почти невозможно, потому что он сам был Богом. Это, как отец Софроний, называется метафизическим обмороком. И даже по солидарности с нами он даже вот это принимал, чтобы последний неверующий, последний атеист, последний человек, который теплый, который не знает Бога, тоже спасти. Потому что спасти можно только то, что мы знаем опытом. И это опытом он понимал, что значит быть до конца отлучен от Бога, от Отца, хоть он был сам Богом. Я думаю, что это такая мне надежда, что мы все в нем. И тоже в одной из его книг Владыка говорит, что с самого начала, когда Господь нас сотворил, это уже любовное отношение к Нему, потому что Его образ в нас, и Он ждет, что мы Его полюбим и идем к Нему. Вот это радость. И воскресение, что это всегда будет, потому что благодаря Его смерти, да, Христа, уже нет разлуки с Богом. И, по-моему, для меня в субботу, когда Он входит в ад, Это такое событие, что все ждут его, потому что все были отлучены от Бога, от Отца из-за грехопадения. А вдруг он входит и откроет свой пасть и говорит, «Ого, я тебя поймал!» И он забыл, что он Бог. И свет, божественный свет там, и уже нет никакого разлуки с Богом, никогда. Вот это радость воскресения. Это не про куличи, про яйца и так. Это важно, это старостепенно. Но радость, что мы всегда будем с ним, если мы хотим. А даже если не хотим, потому что мы не знали, что он есть.
Вы сказали очень определяющие слова. Я хотел бы об этом действительно поговорить. Вы меня предварили. Опять же, я чувствую, что очень много прилетит различных комментариев и таких замечаний, дескать, мы всех осуждаем и так далее, сейчас люди очень заняты, и время – это главное, что мы должны экономить. Но здесь не может быть двух мнений – либо мы в церкви живем, либо мы там работаем и заходим туда так, как в клуб или в кино или куда-то еще, или встреча, да, потому что действительно многие встречаются там и общаются, это тоже неплохо, наверное, но ради чего? Один из наших авторов в Священном Сане, он сын новомученика и внук святых новомучеников, у него в роду 11 прославленных святых, протоиерей Сергий Правдолюбов, он говорил, что богослужение, как ни парадоксально, расшифровывается не наше служение Богу, а служение Бога человеку. Да. Господь служит человеку во время вот этого вот богослужения.
В литургии Христос, Он самый важный, кто служит. Да? И мы забываем, что в эпиклезе только Он может превратить воду и хлеб в свое тело. Это никакой священник, говорит Владыка, не может. Только он сам Христос. И он дает такой пример, что он говорит в третьем лице. Был такой священник, который стоял и почувствовал во время эпиклеза, что стоит между ним Христос. И он говорит, я не могу. И стал Христос, и он сам делал, совершил это таинство. Как во время литургии вливается вечность в наше земное время. И если мы будем поверхностно, мы не понимаем, что мы уже в вечности, уже альфа и омега, омега уже есть, мы уже все уже сдано, потому что во время литургии мы уже вечность приходит к нам. не просто от ума, но действительно реальность, он есть с нами. И это так много, потому что останавливается время, и мы с ним.
И мы получаем это время все равно потом обратно. Я вот замечаю, чем больше ты спешишь или сокращаешь на молитве, ты теряешь это время. А здесь парадоксально, ты получаешь это время все равно, когда не думаешь о том, что оно ускользает. Но вот эти священные моменты, о которых вы сказали, когда их сокращают, и сокращают намеренно, читают формально, формально произносят возгласы, быстро поет хор, не раздельно, не членораздельно что-то чтец произносит. Это чудовищно. Такое впечатление, что нам нужно как-то все быстро отмахнуться от этого и уйти. Скорее, скорее.
Один раз, это за почти 50 лет. Я ушла из храма, потому что это было на предосвященных даров, на литургии. И это было так быстро, так формально. Я думаю, что тревога больше передается, чем слова молитвы. Я ушла один раз за 45 лет.
Не дай Бог нам это испытать. И, с другой стороны, замечания делать как-то неудобно. Действительно, лучше найти храм по душе, наверное, и там, где ты ощущаешь себя более комфортно.
Да, но я думаю, что это всеобщая проблема, в общем. Это, я думаю, что это требует большой дисциплины и любовь, я думаю, что дисциплина основана на любви к Богу, чтобы не терять, что есть служба, что есть слова службы.
Я это, знаете, как ощущаю, что богослужение само ведет тебя. То есть не ты совершаешь что-то, читаешь или поешь, что тебя накрывает некая волна, и если только ты не дерзаешь противиться этому течению. Mm-hmm. Ты идешь по течению, ты сам и читаешь, поешь, молишься, но ты не выходишь за рамки, то есть не ты совершаешь его, Господь совершает. Здесь все само совершается в церкви. Я прекрасно помню в детстве у нас в Московской духовной академии, куда владыка, кстати, часто приезжал, богослужение целой жизнью просто было, ну, ты маленький, еще вот здесь вот ходишь вокруг этого клироса, а служба идет бесконечно, что-то сменяется. Но нет такого, знаете, главного акцента. Это жизнь, это целый кусок жизни, который ты проживаешь в храме. Ты перешагнул порог, и только к вечеру ты выходишь оттуда. И не было чувства потерянности, что ты потерял время или ты что-то не получил. Это было естественно.
Да, но для большинства детей это не играет роли, мне кажется. Они играют или совсем по-другому. Не ощущают святость, что они в гости ходят к Богу, в его храм, в его дом. Это зависит, конечно, от родителей, но если ты будешь навестить царя, ты так не ведешь себя, в общем, да?
Воспитание очень важно, и объяснение важно, потому что, хотя и говорят, что ангел играет с детьми.
Я думаю, что детям очень трудно сейчас, потому что они тоже под влиянием гаджетов, они закрыты. А вот эта детская открытость, что здесь в храме есть присутствие, да, могло бы быть, но мне кажется, вот эта замкнутость на айфоны, на то, что происходит на своими... мыслями. Это мешает, мне кажется, потому что детям было бы естественно ощутить святость, которая есть в храме. Да? Нам-то более трудно. Но мне кажется, сейчас это почти невозможно для детей, потому что они тоже замкнуты своими айфонами, гаджетами и так далее.
Ну и, конечно, есть молитвенники, которые, вопреки всему, сами организуя молитву внутреннюю, они организуют и жизнь прихода. Я все-таки уверен, что такие священники есть, и такие храмы есть.
Я думаю, что да, есть. Но трудно сейчас, мне кажется, потому что все говорят, что суматоха такая большая. И требования сейчас очень большие. Да? Надо быть соцработниками почти, да, в приходах. И это мешает. Все говорят, что надо что-то организовать, но никто не говорит, надо молиться. Надо молчать и молиться. Я думаю, что теряется из-за задания, которые надо галочкой поставить, что это надо делать. Это очень нехорошая тенденция, мне кажется.
Вы просто мысли мои читаете. Я в прошлую Великую Пятницу посетил одного моего друга, отца Нигана. Сейчас он уже в другом монастыре служит. Он на Таганке, в центре Москвы. Служил в старом таком храме прекрасном. И вот до службы погребения плащаницы мы с ним говорили, беседовали, записали также интервью. Он говорит, ты не представляешь, сколько требуется отчетности. Это колоссальная какая-то отчетность, причем совершенно бессмысленная о проделанных, так сказать, мероприятиях. Это от священника, от настоятеля.
Да, об этом речь идет. И трудно, но я думаю, что надо больше акцент делать на молитвы и об этом говорить тоже, потому что мало кто говорит про молитвы, говорит, что мы такие плохие, но суть не в этом. Но надо говорить планку выше, к чему стремиться. Да? Мне кажется, стремиться, чтобы приближаться к Богу, приобщаться к Нему через молитвы, через «не могу, не хочу» все равно, потому что я хочу быть с тобой. Но вот это направление не хватает, мне кажется, сейчас.
Мне не хотелось бы поднимать эту тему, но все-таки она, несомненно, возникает. И это прежде всего наша боль, связанная с Украиной, с теми событиями, которые там происходят, с гибелью людей и с той, и с другой стороны, и с гибелью людей православных, потому что и там воюют наши братья, по сути говоря, члены православной церкви, и мы видим, что и церковные события, они усугубляются на Украине. Вот как бы вы могли, Фредерик, охарактеризовать сегодняшнюю ситуацию?
Ну, я думаю, что очень много людей в тревоге, да, и в эмоциях, и это не помогает. Я помню, что Владыка где-то говорил, что наша задача не тревожиться, но ночью, если так больно, стоять на коленях и молиться. Молиться за то, что зло умножается. Не за виновных и невиновных, но просто зло умножается, и молиться, чтобы противостоять вот это то, что происходит. Но тревожиться и ссориться, что я за, я против и так далее, никакой пользы, только больше будет раздора. Но уединяться, стоять на коленях, я сама не делаю, но если так больно, тогда стой на коленях ночью, молись криком души, чтобы свет был больше, чтобы меньше было зла и больше было радости, о чем мы говорили. Радости, потому что это глубоко внутри связано с Богом. И тогда это действует. Но ох, что-то происходит, если нельзя было бы быть, это ни к чему. Это просто тревога еще больше будет. И где-то тоже Владыка говорит, что если тревога наполняет всю душу нашу, тогда уже места нет для Бога. И это тоже уловка, да, чтобы уйти туда в ох, да, в эмоциях, и не остановиться, молчать и своими усилиями, да, отдавать свою часть сна, чтобы молиться, потому что болит душа. Да. Но поверхностно это ни к чему.
Или перебирать все эти обзоры, новости, читать какие-то комментарии. Мне кажется, это тоже в основном пустота. Каждый делает пустота. Свой так называемый пиар.
Это пустота и наполняет душу, наполняет до конца мусорный, да? И Бога уже места нету тогда.
И все-таки вот особые события уже последних, наверное, 2 лет дают нам определенную такую мысль, что как-то Господь все-таки не то, что нас оставил, Он, наоборот, наверное, дает нам претерпеть некий крест, некую Голгофу, некое испытание, потому что в последнее время мы слишком расслабленно жили, можно так считать?
Ну, я думаю, что Господь не дает крест. Мы делаем зло, мы делаем то, что происходит, это не Его дело. Но Он говорит, ну, пусть так, как ребенок, да, я хочу самостоятельно. Ну, иди, да, иди, ходи, пока не падешь, и там я буду тебя взять за руку. Я думаю, что так. Он с нами, но он дает свободу, это его величайшая черта, внутренняя свобода выбирать, чего мы хотим. От этого он умер, в конце концов. Но он зорко смотрит и будет помогать, если только мы даем ему помочь. Я думаю, что да, комфорт не помогает, но это тоже дано Богу, но комфорт не мешает. Комфорт неплохой, но наше отношение к комфорту. Это как-то тоже гаджеты неплохие, но наша зависимость от них, да? Можно благодарить Бога за комфорт, пока это есть, но не быть рабом, да? Быть рабом того, что тебе так развлекает. Но опять-таки, если есть голод по Богу, тоска по Нему, комфорт – это благодарю, но пока это мешает, тогда не ходи этим путем. Ну, опять-таки, это мало бывает, да, мне кажется.
Мы беседуем в светлые дни Святой Христовой Пасхи. Я когда вот только начинаю эту эфирную, у нас эфирные, все связано с эфиром, каждый день праздник – это эфир определенного дня, поэтому и мыслим мы такими категориями пасхальные эфиры делать. Мы вспоминаем дневники русского писателя Бориса Шергина. Есть такой удивительный, самобытный писатель, который в своих дневниках, я примерно сейчас цитирую, он пишет, что вот я уже совершенно старый человек, живу где-то в подвале, и надо мной смеются, когда я открываю в Пасху эту форточку и слышу пасхальные песнопения, вижу вокруг возрождающуюся весеннюю природу, и как ребенок повторять готов бесконечно эти сладкие слова пасхального канона. Я думаю, мы как дети в эти дни не можем насытиться слышанием этого пасхального канона, этих богослужений, этих возгласов «Христос воскресе». Какая это радость?
У меня немножко вопрос стоит, потому что на пасхальной ночи «Христос воскрес» и потом криком, да, «Воистину воскрес!» И я смотрю, как это, что это значит в обыденной жизни – ничего. И мне это больно. Я думаю, зачем так-то это нужно? Но, может быть, это начало, может быть, для кого-то. Но надо спросить себя, воистину воскрес, что значит для тебя в жизни твоей? Это не только он воскрес, но мы воскреснем. И что значит, когда будет кризис, когда будет экзистенциальный кризис, когда будет смерть, умирание, боль, ненависть? Что значит воскресение? Я думаю, что этот вопрос – это очень острый и нужный вопрос. Иначе это все как-то театр какой-то, какой-то поверхностный крик над криком. И мне это больно, потому что я уже много лет работаю с умирающими людьми и с страданием людей, но воскресение Христово почти не имеет никакого места в жизни. И я думаю, что об этом надо думать, потому что иначе это все зря. Как апостол Павел говорит, если мы не верим в воскресение, мы хуже всех, мы печальнее всех людей, потому что это суть нашей веры. Суть нашего христианства. Но опять-таки, о чем мы говорили, это можно только знать личным опытом, тоже личной молитвой, личным молчанием, лично стоять перед Богом и дать Ему место в жизни своей. Иначе это просто форма, которая не действует, когда будет кризис, да? Когда он говорит, что он, когда сеятель, да? когда будет преследование, да? он уже не будет верующим человеком. И такова, мне кажется, сейчас вопрос стоит. Что значит воскресение Христово для меня лично, где я стою, и на страшной неделе, где я стою, где мое место по отношению к Христу, к Божьей Матери, к апостолам, к Юда тоже, я бы сказала. И что значит воскресение лично для меня? А если это ничего не значит, тогда надо смотреть, какая и какой я христианка и христианин.
Но воспитываешь в себе некую боль, ведь даже на Страстной мы выходим из храма с такого богослужения, чувствовать, ну как ты рождать ее, я не знаю, созидать ее эту боль. Я выхожу из храма, там только что пели за упокоенные песнопения Страстной Седмицы, а на улице кафе, веселая музыка, люди ходят, как будто ничего не происходит. И мне скажут, да, ничего страшного, здесь церковь, здесь улица, здесь совершенно другое заведение. Неправда. Такого быть не может, ведь это шизофрения, по большому счету.
Я думаю, начнем с себя, потому что я вижу, у нас тоже, да, мы бываем на службе, на погребении Христа, и потом пойдем домой, как будто ничего не случилось. Я опять же говорю, если этот друг умер, мы так не поступили бы. Так что можно начать с себя. Но, ну, опять, если другие Бога не знают, это наш провал. Я думаю, так. Если бы мы были Сергей Радонежский, да, или Серафим Фасаровский, люди приходили бы. А мы-то какие-то вялые, серенькие. Да? Никто не может видеть в нас радости. И радость – это то, что нужно сейчас для общества. Но не веселье, но радость. Но радость – это глубокая, это связано со Христом, с любовью, жертвенной любовью. И готовность принять крест, встретить лицом к лицу кризис, боль, ненависть, то, что сейчас происходит. Но мы все думаем, что это не должно было быть. Но чашу мы будем пить, и так и сейчас. А у нас нет готовности, потому что нет доверия, нет через молитву знания Его и любовь к Нему. Глубокая, не сентиментальная, но... Я думаю, что суть в этом. и начнем с себя, я думаю. Если бы увидели, какая радость воскресенья, реальная радость, люди пришли бы, да?
Но они приходят, многие приходят именно только раз в году, чтобы посмотреть пасхальный крестный ход, чтобы ощутить. Они подспудно чувствуют, что радость есть, и истина есть, и есть тут нечто, на что стоит посмотреть. Даже в советское время это было, mm-hmm. сейчас тем более. Yeah. Уж во всяком случае на крестный ход люди приходят.
Но ну, это и тут... спектакль. Это не как спектакль.
Нет. Я думаю, что приходит не только для того, для зрелища, mm-hmm. чтобы все-таки получить хотя бы маленький кусочек этой радости. Очень на это надеемся. Мы говорили всегда с вами о владыке Фредерико, и мне, конечно же, больно. Вот я недавно узнал, что и в приходе владыки, так сказать, все не очень благополучно. Но вы говорили о молитве. Вот я много читал молитвослов и молился своими словами и словами молитвослова. Но когда я услышал запись, владыка совершает вот это вечернее правило. Вот это вот неспешное, такое вдумчивое, вы знаете, отношение как бы к близкому человеку, к Богу, которому он говорит прямо здесь и сейчас, записанное на магнитофонную пленку, без всякой спешки, совершенно осмысленное. Оно меня поразило тогда, я помню. Как же можно? И с другой стороны, это совсем недолго. Многие подскажут, кого это долго так молиться. Нет, ни в коем случае время не сокращается от этого. Вот попробовать самому опытно. Но ведь владыка так и жил.
Он жил. Он мне однажды говорил, со Христом легко. С ним можно обо всем говорить, да? А с другими труднее. И когда он молился, даже видно было, как он стоял, да, с телом. Он всегда считал, что телом это тоже наравне с душой и с духом. И видно было, как он молился. Он стоял, и всем телом он тоже молился. Он молчал. Он внутренне, это состояние души, это не без слов, но это состояние души, направлено к Богу, как Иоанна Богослова, да? А слово было к Отцу, да? К Отцу. И все его направление было к Богу, чтобы стоять перед Ним и говорить с Ним. И не просто так говорить, но действительно быть с Ним. И каждое слово, как и в его книгах, имеет вес. Он никогда не просто болтал. Да? С Богом он поговорил. Или больше всего и молчал еще. Как мы говорили как-то, коммуникации – это вне слов. Да? Настоящая глубокая коммуникация – это без слов. И так это он знал. Но он, когда он молился, он стоял перед Богом, и он стоял перед Божьей Матерью. С трепетом. С радостью, но с трепетом тоже.
Давайте в завершении нашей беседы все-таки призовем себя в первую очередь, и слушателей наших, и всех нас, православных людей, которые живут в церкви и надеются получить в церкви самое главное – вечное спасение, потому что все мы здесь ради этого и ради любви к Богу. Конечно, да, пост показал, насколько мы Бога любим, как мы постились, как мы трудились, и каждый в свою меру. Но Пасха ведь это нечто онтологическое, от нас не зависящее. Господь все равно воскрес и все равно возвал падшего Адама. Он второй Адам, он воскресил Адама первого, и залог вечной жизни нам дан, вне зависимости от того, какие мы плохие, ужасные, распявшие Бога, чудовища, хуже дьявола, как пишет Иустин Попович.
Это наше зрение. А мы уже говорили об этом. Он видит свет в каждом из нас. Я помню, владыка, он однажды говорил моей подруге, он говорит ей, знаешь что, иногда после причастия хочу стоять на коленях, я вижу пламя в каждом из вас. Маленький, большой, после причастия, он видел этот свет. И если он это видел, тем больше Господь видит этот свет, который в каждом из нас есть. И он не видит этот зло, и не гудишный и так далее. И он однажды мне говорит, он тебя примет, как ты есть сейчас. Никогда ты будешь, все тебе никогда не будешь святой, но сейчас принимаю тебя, какая ты есть. Я хочу это всем говорить, потому что у нас лежала больная, говорит, я не хочу быть с Богом, потому что я недостойна. Я должна быть другой. И это не так. Он принимает нас, какими мы есть сейчас, только открой ему сердце. Человече, дай мне сердце твое, и все остальное я дам. Но суть в этом, что сердце мы даем ему, да? Вот это суть, мне кажется. А сердце можно давать только как тому, который мы любим и который мы знаем и доверяем. Да, об этом и говорили уже. Да?
Но если мы отдаем Богу свое сердце, то мы уже Божьи, а это уже совершившееся.
Нет, я думаю, что можно раскрыться сердце – это начало пути, чтобы расти. Да? И он будет вести нас. Но это не уже святой. Это просто делай со мной как хочешь. Уязвимость, беззащитность, но я доверяю тебе. Да?
Ну, я вспомнил здесь не притчу, а житие бывшей блудницы Таисии, да, с которой написано «Таис Афинская» Иваном Ефремовым. Ведь она была очень падшей женщиной такой, и в одну ночь Господь ее призвал только за ее желание оставить свои грехи. В одну ночь видели сопровождавшие ее старцы. Да, но Мария Египетская все-таки 14 лет скиталась в пустыне и претерпевала...
47 лет.
47 лет, да, скиталась в пустыне и претерпевала неимоверные лишения.
Непонятно.
А здесь в одну ночь только желание этой Таисии возвратиться в обычный человеческий образ, и она, осознав свои страшные грехи, в одну ночь вознеслась на небо.
Да, это прекрасно. Но это, опять же, о чем мы говорили, это горячность. Горячность увидения свою греховность, покаяние и доверие, что Он возьмет меня.
Ну и воля Божия, конечно, да. У каждого свое. Я завершаю нашу беседу, и, дорогая Фредерика, еще раз поздравляю вас не таким громким и совершенно бессмысленным каким-то криком, но я всем желаю именно... прочувствовать, восчувствовать, пережить вот это вот утверждение «Воистину воскресе Христос». И «Христос воскресе» и «Воистину воскресе» эти приветствия пусть звучат в наших сердцах не только в дни Пасхи, но и в каждый день нашей жизни.
Каждый день, потому что мы можем только жить благодаря воскресению Христова, потому что иначе смысла нет, вообще нет.
Давайте обретем этот смысл. «Христос воскресе».
«Воистину воскресе».